Я хочу начать с циркуляров, нормативов и распоряжений. Есть официальные документы, согласно которым подготовка к причастию православного христианина должна быть такой и никакой иначе. Есть такие документы?
Вы знаете, документ есть об участии верных в Евхаристии, но этот документ, к счастью, не носит какого-то такого характера, как вот сказали, так и не иначе. Он носит все-таки рекомендательный характер и всегда оговаривается, и так это всегда и было, что в каждом индивидуальном случае священник, от которого зависит, допустить человека к причастию или не допустить, или даже человек, который готовится к причастию, что может быть какой-то индивидуальный подход. И поэтому церковь предлагает нам некую норму, которой каждый стремится и которую мы стараемся соблюсти в той мере, в какой позволяют нам наши условия жизни, наше здоровье, ну и много-много других вещей. Поэтому одно важно, что к причастию готовиться надо.
Каждому в своей мере или есть что-то общее?
Ну, в общем, мы сейчас прям сразу можем по пальцам перечислить, да, чтение пост, да?
Пост.
Пост, какой? Который, ну...
Литургический пост, он, насколько я понимаю, с полуночи до, собственно...
Да, это уже обязательно. С полуночи или, если литургия совершается ночью, то 6 часов принято такое церковью. Вот. Нет, но имеется в виду, кроме литургического поста, полного воздержания от еды и питья с 12 ночи, то все-таки принято несколько дней ближайших. Ну, раньше говорили неделю, когда я помню, начинал. Сейчас уже часто скажешь, ну, 2-3 дня, там, даже до одного дня. То есть здесь опять же...
Три дня – это уже почти неделя, если там четверг, пятница, суббота плюс среда.
Ну, я опять же сказал бы, что тут все зависит и от того, как часто человек причащается. Если человек причащается раз в полгода, то, конечно, все должно быть по возможности, ну, построже. Но если человек причащается регулярно, то я даже помню, вот я об этом советовался с покойным отцом Георгием Бреевым, замечательным священником, что вот если человек причащается, ну, регулярно, практически на каждой литургии, как относиться, он, ну, вот это надо только приветствовать, это здорово, ну, а как с постом, вот тогда вся жизнь человека превратится в один сплошной пост, и он сказал тоже, что я потом читал у многих других, что для таких людей, если соблюдается среда и пятница наша, вот уже установлена церковь, этого и достаточно, и уже никаких других постов специальных для подготовки к причастию этому человеку не стоит от него этого требовать. Ну, как, так же, как священники. Мы же, священники, причащаемся, не постимся специально перед причастием, а в какой, в чем разница между мирянином и священником, я думаю, не могу и не должен я требовать от человека того, чего не выполняю сам.
Обязательно ли исповедь? Мы с женой не так давно летали в Сербию, и я, три раза уточнив, имею ли я право принять участие в литургии и причаститься в Сербской православной церкви, услышал ответ, что я имею такое право, это...
Конечно.
Да, но там я очень переживал, что как же мы с сербским-то священником друг друга-то на исповеди поймем. На что мне сказали, ты не переживай, исповедь не нужна. Тебе благословляется причащаться без исповеди, как, впрочем, и всем в сербской церкви. Только лишь в том случае, если тебе место не находишь и тебе есть в чем покаяться, тогда ты идешь к священнику и говоришь с ним. А так нету такого обязательно. А у нас вроде как есть.
Ну, у нас, понимаете, дело в том, что, вот как вы сейчас сказали, так оно и было в Древней Церкви. Вообще, как бы предполагалось, ну, вот если посмотреть на историю вообще чина исповеди, покаяния, то в начале, вот в первые вообще годы, десятилетия существования церкви, считалось, что человек вот перед крещением, он исповедовался, и все. А потом...
просто живет христианской
жизнью. Он живет христианской жизнью, он не совершает никаких, я бы так сказал, тяжких грехов. Под тяжкими я подразумеваю грехи произвольные. То есть как, человек грехи по немощи, там где-то сказал что-то, сболтнул, там еще что-то, это всегда будет, подумал что-то не то, но для этого есть твоя личная молитва, ты молишься, вот. А если ты все-таки что-то опять натворил такое, что ты чувствуешь, что ну, ты не имеешь права идти к чаше, то ты должен перед всем собранием этот грех сказать, была общая исповедь, что, и если собрание тебе этот грех прощает, ты как бы сам себя отлучил от этого греха, собрание. Потом это ушло. Ну, потому что это, наверное, и правильно сделали, что ушло. Кстати, в протестантских общинах так оно и сохраняется. Но у нас это ушло и правильно, потому что порой людям в общинах приходилось выслушивать такие вещи, о которых они не знали никогда до этого, что оно вообще такое бывает. А там и дети, кстати, могут быть, и молодые люди, девственные. Вот. И поэтому все-таки перешли к тому, что это слишком жестоко так требовать от человека такого, и появилась исповедь, когда вот специально духовник уже исповедовал. Но и тогда это было только в том случае, когда действительно тебя обличает совесть в чем-то таком, что ты не можешь носить в себе, и ты уже не чувствуешь. Твоя молитва, личная молитва, уже не дает тебе ощущения, что Господь тебя простил. Если же ничего такого нету, то идешь к чаше сразу. Но дело в том, что мы знаем, что для древних христиан причастие было неотъемлемой постоянной частью жизни. То есть вообще воскресенье не причаститься, и вообще было немыслимо, как это быть на литургии и не причаститься. Зачем пришел тогда? Вот. Но постепенно это стало ослабевать. Не знаю, когда это стало. Когда христианство стало государственной религией, и когда в церковь хлынули просто массово те, кто, в общем-то, особой веры, может быть, не имел, но поскольку император благословил тебя, все же... Вот, то это стало невозможно. И те христиане, которые действительно переживали и причастие, переживали Евангелие, жили Евангелием, они стали растворяться как бы в массе людей, которые это делали достаточно формально, и которые понимали, у нас до революции было положено, вы знаете, раз в год исповедаться, причаститься и принести справку начальнику, что ты все, значит, ты лояльный человек. И власти существующие, потому что церковь и власть очень были объединены. Вот. И когда причастие стало редким, то понятно, что если человек раз в год причащается, то надо тогда уже как-то действительно к этому подготовиться и покаяться. Потом... Ну, а потом, когда сейчас мы переживаем такое какое-то, мне кажется, возрождение литургическое, сейчас очень многие люди достаточно часто причащаются, я не говорю даже еженедельно, но все равно достаточно часто. И, но, тем не менее, уже традиция сохранилась, что где причастие, там и исповедь. И поэтому как-то люди уже и не могут представить, как я пойду к чаше, не исповедовавшись. И, ну, вот это надо учитывать. И мне кажется, вот дальше на приходах, там уже священники как-то сами регулируют, насколько необходима все-таки исповедь, если человек причащался совсем недавно. Я лично сторонник того, мое мнение, я знаю, что не все разделят, чтобы в нашей церкви было так же, как и в сербской, и... Другое дело, понятно, что первый раз идет к чаше, первый раз в жизни причащается. Ну, понятно, ну, что да. Как это. А если человек уже регулярно, если я знаю этого человека, вот, если я знаю этого человека, он, я его регулярно вижу на службе, знаю его жизнь, то я не вижу необходимости. Но Бывает ведь наоборот, и это тоже надо сказать. Человек сам испытывает потребность, человек сам говорит, что я не могу так. У меня было там за неделю, там я то другое, я не могу сказать, ну тогда, конечно, надо его с любовью принять и выслушать его исповедь.
Исповедь, да. А остальная подготовка нет. Смотрите, у меня очень часто так бывало, что я иду на литургию, принимаю участие в литургии. Угу. Но к чаше не подхожу, потому что не чувствую, что я должным образом подготовился. Не прочитал. В общем, не постился. Вот в той мере, в которой чувствую, что это надо. На исповедь, ну, батюшка стоит, можно подойти и исповедоваться. Но мне кажется, что это какое-то лукавство, и сегодня не стоит. А потом, когда все заканчивается и чашу уносят обратно в алтарь, я вспоминаю слова одного из священников, который очень ругал прихожан за то, что ну, ты пришел на пир, тебя сам Христос пригласил. А ты стоишь такой гордый, говоришь, ой, а я здесь, я постою, я не буду. Ты уже пришел. Почему ты отказываешься? И вот вопрос. Все же как поступить?
Ну, вы знаете, мне кажется, тут как раз такой случай, когда нельзя давать ответ всем, а надо давать индивидуально. Да, индивидуально. Потому что вот мне думается, что есть две крайности. И крайности, они и есть крайности. Одна крайность – это когда раз пришел, иди причащайся. Да я не готовился. Я говорю, иди ты, он видишь, в чашу вылез, иди причащайся. Вот, да я поел с утра бутерброд с колбасой. Иди. Я знаю такие случаи. Мне кажется, это неправильно. Все-таки мы в православной церкви должны уважать традиции. Я считаю, что нельзя быть рабом традиции, но и нельзя проявлять неуважение к традиции. И поскольку определенные традиции сложились, то все-таки причастие требует подготовки. С другой стороны, приходишь и говорит, я, знаете, один канон не прочитал, я не пойду, там недостойно или еще что-то. Я думаю, что все-таки подготовка, это вот внешняя часть подготовки, эти три канона, которые у нас принято читать, последовательно к святому причащению, это все прекрасно, замечательно, но это не самое главное. И я вполне могу себе представить, и что человек, если он действительно хочет причаститься, если он соблюдал Евхаристический пост, потому что все-таки я лично для себя, что это неправильно, что поел с утра, все-таки такое настроение. Хотя в Древней Церкви причащались, поев. Вот, но у нас уже многовековая традиция. Не нам ее
курил
сейчас,
в машине по дороге.
Да, ее нам не стоит менять, эту традицию все-таки уже много лет это сложилось. Вот, но как Иоанн Кронштадтский говорил, он причащался каждый день, да? Есть рассказ, как он со священником встречается, ему задают священники разные вопросы, и один говорит, батюшка, вы причащаетесь каждый день, а когда вы успеваете все прочитать, все каноны, все-таки достаточно много правил к причастию, а у вас столько дел всего. И он говорит, что, знаете, я, конечно, стараюсь, но я честно могу сказать, что не всегда мне удается все прочитать, но одно для меня неукоснительно, он говорит, эти 10 молитв, которые последовательно причащения, после 40 раз Господи помиловал, там 10 молитв, это я все-таки, то есть как бы там ни было, их я должен прочитать, это уже тот минимум, без которого я не дерзну, даже перед литургией прям прочитаю. А дальше стараюсь, конечно, потому что сложилась традиция, как ее не уважать? Но опять же повторяю, не быть рабом традиции, не смог что-то прочитать, и поэтому мне неоднократно приходилось, когда люди приходили на исповедь, подходили и говорили, что я вообще-то ничего не ел, не пил, но я ничего вчера не прочитал, и А мне так хочется, вот я пришел, так хочется причаститься, и я вижу, что ну, нельзя, неправильно будет сейчас этому человеку сказать, что нет, не надо, вот ну, не прочитали. Вот, я прошу обычно всегда, ну, когда вот если я служу литургию, часто прошу просто, чтобы пока священники там причащаются, это пауза, там читались вот эти молитвы к причастию, потом говорю, что вот вы эти молитвы все-таки послушайте, а иногда бывает еще обратно, человек говорит, вы знаете, батюшка, можно я после литургии другие, приду домой и все последование прочитаю. Это, конечно, уже неправильно. Я говорю, ну, скажите, ну, это бессмыслица. Ну, как можно просить у Бога того, что ты уже получил? Я иногда вот в таких случаях, как это просто свой опыт, не знаю, кого-то может он соблазнит и предлагает человеку, ну, давайте, нет, не надо уже, я вас благословляю причаститься, в следующий раз все-таки вас прошу, все-таки постарайтесь подготовиться более соответственно традиции. А дома, допустим, прочитайте 5 глав из Евангелия. Любые главы, какие вам хочется, но просто внимательно прочитайте, это будет вам, ну, вот как благодарность. Ну, вот это просто то, что экспромтом, или там акафист какой-то.
В сравнении с тем, что я сейчас скажу, вот это вот прочитать, не прочитать, отходит на второй план. Оно важное, но отходит на второй план. Необходимым моментом подготовки к Евхаристии является евангельское требование примирения с ближними, с членами христианской общины. В учении 12 апостолов указывается, «Всякий же, имеющий расприю с другом своим, да не приходит вместе с вами, пока они не примирятся, чтобы не осквернилась жертва ваша».
Ой, Господи, да, как же это сложно.
Ага, вы понимаете,
я понимаю, да, я понимаю.
У меня есть трехтомник, который называется «Мои враги», с которыми я... Ну, понимаю, что надо как бы, да, примириться в сердце. Мы с ними не деремся каждый раз, когда встречаемся. Но это люди, которым я там не хотел бы подавать руки, не хотел бы видеть, которых я вычеркнул из всех своих адресных книг и социальных сетей.
Такой ты прям трехтомник даже.
Трехтомник, да. Я сейчас четвертый том пишу.
Много-то. У меня на один том где-то наберется только.
Я могу вам своих подкинуть. Я, если серьезно, понимаю, что у меня нет права подойти к чаше. Равно как и... Хотя, что я буду говорить об этом? У меня нет права.
Ну, вы знаете, то, что вы сейчас сказали, оно очень... актуально и для меня тоже. Потому что, я думаю, для многих людей, я не уверен, что так уж много людей, которые идут к чаше, в том числе и священники, которые могут сказать, чувствую, что у меня вообще со всеми, все прекрасные, добрые и хорошие отношения, и я могу смело, хотя это сказано и в самой, хотя ясти человече тело владычно, страхом приступи, да не опоришься, он бы есть, божество живет, там, прежде, примирися, тебя опечалившим. Вот. Я думаю, во-первых, надо задать вопрос своей совести, почему это случилось, и все-таки, ну, с одной стороны, есть такая максима, что во всем обвиняю всегда самого себя. Это, конечно, прекрасно, когда так, но все-таки, говоря объективно, потому что не во всем виноват сам человек, может быть. Ну, не мог Иисус Христос обвинять себя в том, что Иуда его предал. И я думаю, что у апостола Павла сказано, если возможно, насколько возможно с вашей стороны, живите в мире со всеми людьми. Я думаю, что вот это вот насколько возможно с вашей стороны, в первую очередь мне нужно задать вопрос, насколько от меня вообще зависит то, чтобы были добрые и хорошие отношения с этим человеком. Потому что если продолжаю делать какие-то гадости, пакости, как я могу? Я опять же могу сказать, что ну, для нас мы можем только не рассуждать как-то, а привести простые примеры. Вот апостол Павел пишет часто очень жесткие слова о каком-то конкретном человеке или там Иоанна Богослова, как сказано, любящий первенствовать, я хотел прибыть к вам, но любящий первенствовать, у них там диатреф, много препятствует нам, ну и что, ну, простите, что не точно цитирую, но он совершенно четко говорит, что есть кто-то, я думаю, Господи, что же в церкви творилось, если мы, если уже во времена уже только-только первые общины, и там какой-то уже в общине есть диатреф, который самого Иоанна, который лежал на груди у Спасителя, не пускает и препятствует, и много злословит нас, и так далее. Но я не думаю, что перед тем, как причащаться, Иоанн Богослов с этим диатрефом пошел, помирился, а потом причащался. Да нет, наверное. Просто действительно, насколько возможно с моей стороны, и иногда достаточно будет, чтобы я не желал зла этому человеку, и чтобы я не поступал по отношению к нему так, как он поступает по отношению ко мне или кому-то другому, а вот добрые с ним и хорошие отношения, ну, иногда они просто невозможны, просто невозможно. Вот другое дело задать себе вопрос, и это стоит сделать, действительно ли это невозможно, потому что я знаю, что есть ситуации, у меня есть люди, которые я не пойду с ними, я уверен только в одном, что если этот человек придет, и протянет мне руку и попросит искренне прощения, прощу в момент, но сам не пойду, потому что я знаю, что он не прав, и в данный момент он упорствует в своей неправоте и продолжает это делать. Я молюсь за них. Вот я думаю, что в этом случае достаточно, может быть, это не так уж и мало, если мы будем этих людей поминать и желать их вразумления, спасения, спасения для них, спасения – это их вразумление. И это уже будет неплохо, если я не буду говорить, Господи, там, покарай, накажи его, а, Господи, вразуми его, спаси и открой ему глаза на то, что он делает, на то, что он говорит, на то, как он поступает. И тогда я первый его обниму, может быть, этого человека. Но пока вот он делает то, что он делает, поступает так, как он поступает, я могу только молиться, чтобы он... Я думаю, вот эта молитва делает, дает мне право идти к чаше.
Ну, то есть, это определяет священник, благословляет, да, если я, допустим, к вам подойду и скажу, слушайте, вот здесь такая беда, что я даже там в один храм перестал ходить, потому что туда как бы ходят люди, которых я не хочу видеть, и получается, что я из-за этих людей как бы даже в каком-то смысле от Христа отворачиваюсь.
Ну, не будьте так строги к себе. Я вас очень хорошо понимаю. Такие случаи бывают. И горько, печально, что такое бывает. Но говорить однозначно, что нет, вот наоборот, идите в ту церковь, там это, побеждайте в себе это чувство, я думаю, ну, опять же, достаточно почитать послание апостола Павла и Иоанна Богослова, мы видим, что они так не поступали. И поэтому говорить на исповеди об этом стоит. И
каждый раз.
И когда человек приходит ко мне, рассказывает ситуацию, по какой у него что-то там произошло, мне порой приходится сказать только, ну что... Я вас понимаю. Угу. Я вас за это осуждать не могу. Я вас понимаю. Прошу, молитесь о нем. Молитесь о нем все-таки надо. Об этом Силуан Афонский очень хорошо говорит, что если мы вынуждены не воспринимать отрицательно каких-то людей, и ну, не можем их не одобрять, потому что ну, не могу называть белое черным, а черное белым. Если действительно черное, так оно черное. То надо, если мы христиане, за них молиться.
А если предположить, что человек, находясь вот в этой жесткой конфронтации, непонимании, противостоянии с ближними, услышав вас, решит, что, ну да, значит, он не будет предпринимать никаких действий к тому, чтобы там примириться или прекратить эту вражду, а будет сидеть и молиться только о том, чтобы все вокруг увидели, какой он бедный и несчастный, лишенный, обреченный, одинокий. И чтобы, наконец, воздал ему Господь по заслугам его страдальческим.
Ну, да, такое может быть. Вот тут, мне кажется, как раз и начинается пасторская работа. Потому что, во-первых, если такое происходит, то уже сразу это подозрительно. Значит, все неправы, один я прав. Да? Все плохие, один я хороший. Я жертва. Да? Я думаю, что все-таки мы же должны помнить, что человек не только сам как-то должен переживать то, что с ним происходит и в отношениях с Богом, но есть исповедь, и что вот как раз-то я думаю, что и к этому человеку тоже относится то, что скажи на исповеди о том, что там у тебя происходит с твоими родными, близкими, с мужем твоей дочки, с внуками там, и так далее. И тут священнику нужно, конечно, вот как-то постараться помочь человеку увидеть, что проблема не в окружающих людях, а проблема в нем, в самом в этом человеке.
Есть предположение, мнение, у меня, в частности, такое мнение было долгое время, потом я почему-то перестал так думать, хотя мне никто оснований таких не давал, что накануне, перед причастием, перед литургией, обязательно надо сходить на вечернюю службу и исповедоваться именно там, и после исповеди уже приступить к чтению последования, к святому причащению там, и ко всему остальному.
Ну, когда приступить к чтению последования, тут я сразу хочу сказать, что я так не разделяю этого мнения. Я считаю, что весь день накануне можно воспринять как подготовку к причастию. И я, честно говоря, иногда чуть ли не с утра могу все прочитать, вообще оставив только последние какие-то заключительные молитвы либо на вечер, либо на раннее утро. Нет, это точно я уверен, что не так. А вот что касается вечернего богослужения, то тут сложнее, конечно, потому что все-таки участие в богослужении вечернем, ну, всеночное бдение, если это бывает под воскресенье, это все-таки традиция нашей, предписывается участие. Я бы...
Он не является частью литургии?
Нет, частью литургии она не является. Литургия – это все-таки самостоятельная служба, но это является подготовкой, суть задача – это подготовка к литургии, конечно, тоже в том числе. Вот. Я лично все-таки не сторонник того, чтобы посещение вечернего богослужения ставить непременным условием, и что при отсутствии его человека не допускать к чаше. Потому что, да, я знаю такие случаи, человек подошел на исповедь, а вы были вчера на службе? Нет, не было. Все, никаких разговоров. Нет, я считаю, что это неправильно. Вот. Но я прошу все-таки, если не у всех такая возможность есть, но это же понятно, что и храм может находиться далеко, и семья, и дети, муж, там куча всего. Но я прошу, что все-таки, если есть возможность быть на всеночном бдении, надо постараться на нем быть. Если не были на всеночном бдении, то все-таки как-то надо молитвенно дома, в какой-то степени восполнить. Тут даже не так важно, что ты почитаешь там кафизмы две или три, или какой-то акафис еще, или еще что-то, но все-таки как-то молитвенно тоже, чтобы какую-то часть своего вечера, или даже второй половины дня, не обязательно вечера, все-таки уделить молитве, то есть уделить молитве большую часть своего времени, чем это делается в обычные дни.
В жизни женщины есть дни, когда ей запрещено причащаться. И я этого не понимаю. Потому что нет в этом вины женщины. А мужик накосячил перед причастием, ему можно. Он исповедовался, вроде как подготовился, можно. А женщина, как ни готовься, ей нельзя. Я помню ситуацию, кто-то мне рассказывал про пасхальное богослужение, Пасха. А девушка причаститься не может. И как это, и почему это?
Вы знаете, спорный вопрос очень. очень спорный. Потому что я знаю, что среди священников мне приходилось слышать самые разные точки зрения. И я знаю таких священников, которые категорически говорят, что да, ерунда, все это пусть причащается, все прочее. Вот. Есть другая точка зрения, кто ни в коем случае с ума сошли в нечистоте причащаться как можно. Знаете, я, как уже не раз говорил, не сторонник любых крайностей. Я с уважением отношусь к традиции церковной и считаю, что не стоит все-таки нарушать то, что установлено церковью, и это же недолго, можно как-то сделать перерывчик. Mm-hmm. С другой стороны, я понимаю, что это не должно носить такого категоричного характера. Но я приведу самый простой пример. Когда я первый раз в своей жизни был в паломничестве на Святой Земле, и мы должны были служить литургию гроба Господня, и у нас была паломническая поездка, там было несколько епископов, и целый корабль на корабле тогда плавали. Вот, и где-то 700 человек всего там было, и все, конечно, должны были причащаться, и нас владыка, который возглавлял, он нас собрал тогда, батюшек, которые были, и сказал, что вот если какие-то женщины к вам подойдут, у которых есть эти проблемы, вы их допустите, пусть причащаются, потому что кто знает, когда-нибудь удастся ли им еще здесь побывать, сделайте такое исключение. И мы это с легким сердцем сделали, такое исключение, и с тех пор я такое исключение делаю, тут было благословение все-таки епископа, делаю с легким сердцем, когда бывают такие ситуации, что, неоднократно, кстати, приходилось бывать на Святой Земле, и там я всегда благословлял. Всегда находился кто-то из группы, у кого были эти проблемы. Я всегда думал, почему, если можно было тогда это сделать и сейчас. Я думаю, что можно сделать из этого правила исключение, но я не стал бы это правило отменять. Раз оно существует, пусть оно существует.
Супружеская близость, она входит в часть литургического поста, соответственно, либо с полуночи, либо за 6 часов до. Или же на протяжении... Или же как? На протяжении недели?
Нет, на протяжении недели это, конечно, мы уже говорили с вами, тем более, если человек регулярно причащается. Я думаю, что никто, конечно, не устанавливал точно времени, но та ночь, которая предшествует причастию, конечно, мне думается, я думаю, что желательно и день весь предыдущий, что сутки, скажем так, это будет нормально.
А желательно 5?
Нет, я такого не могу никого пожелать.
Слушайте, а вот если серьезно, как часто вы рекомендовали бы причащаться? У меня опыт церковной жизни, без году неделю. И я так до сих пор не понял, как правильно. То ли правильно, не так часто, допустим, раз в месяц, но как-то с большим сосредоточением готовиться. То ли каждое воскресенье, потому что все равно приходишь на литургию, как не причаститься. И это уже становится какой-то такой регулярной, хорошей практикой. И ты уже идешь совнимаешься со всеми, потом чай в трапезной и так.
Вы знаете, да. Я сейчас уже точно буду говорить лично свое мнение, потому что сказать правильно, тут же я уверен, что те батюшки, которые будут смотреть, многие из них найдутся, которые категорически со мной не согласятся. Я скажу свое мнение. Я знаю немало священников, при этом очень даже хороших, которые не рекомендуют часто причащаться. И говорят о том, что вырабатывается привычка, причастие становится какой-то обыденностью. У нас почему-то у священников не становится, а у людей становится. Вот. И плохо, если человек привыкнет причащаться. А мне всегда хочется задать вопрос, А что лучше, если человек привыкнет не причащаться? Вот мне кажется, что привычка не причащаться на литургии гораздо хуже, чем привычка причащаться. И более того, я могу привести один пример, вот интересный. У меня был один знакомый, который причащался практически каждую службу тоже. Вот. Потом он так очень сильно согрешил. И его духовный отец, это был монах из Лавры, сказал ему год не причащаться, на год его запретил. Ну, формально он был совершенно прав, там действительно было такое, что вот, он это принял, конечно, со смирением, и он год не причащался. Я помню, вот он, когда первый раз, он ходил на литургию, он даже алтарничал, алтарником был, и ходил, и говорит, как все идут, чаши идут, как это, вот, болезнь. Ну, постепенно как-то прошло, а потом, когда год уже прошел, ему уже было, я ему так говорю, ну что вот, радость какая, говорю, сейчас, говорю, вот наконец-то ты причастишься, год уже у тебя прошел, все в порядке. А он мне так говорит, а знаете, батюшка, а у меня что-то как теперь уже, вот как-то это ушло, вот я привык не причащаться, и я не испытываю такой вот большой радости, что вот я столько не причащался. Я не верю, что чем человек будет реже причащаться, тем благоговейнее он будет это делать. Mm-hmm. Я думаю, что чистота причастия не является помехой, чтобы причащаться благоговейно. Наоборот, мне кажется, очень здорово то, что человек приучается к тому, что причастие все время присутствует в его жизни, что он живет причастием. Гораздо легче, я бы сказал, наверное, если причастие – это самое главное в нашей жизни, ну да, литургия, для христианина литургия – это главное событие в жизни, то вся моя жизнь делится на подготовку к ближайшей литургии и, наоборот, в сохранении той благодати, которую я получил на этой литургии. Вот я причастился с миром и зыдем, я вот должен унести этот мир и постараться пронести этот мир. Он, конечно, начнет сразу разрушаться, я там с кем-то поговорил, что-то еще, но постараться совсем не растерять, донести этот гонечек до следующего причастия и снова там этих дровишек подбросить, простите за такое сравнение, вот тут у нас дровишки. Ну, а если будут большие перерывы, то я думаю, что гораздо сложнее. И за собой следить, кстати, и контролировать себя, когда ты знаешь, что тебе скоро идти к чаше, тебе как-то мотивация удержаться от каких-то вещей недостойных гораздо сильнее, чем когда я знаю, ну, теперь причастие буду через полгода, месяца 3-4, может так как погрешить, а потом снова готовиться.
После вашей истории не могу не спросить, за какие грехи могут отлучить от причастия, скажем, на год?
Ну,
есть какое-то официальное или, ну, правило, закон? Сделал
Есть, конечно. У нас есть, видите, нам забор должны отлучать на несколько лет. По-моему, 6 лет, по-моему, там, или как-то понятно, никто этого не делает сейчас. А некоторые, может, и делают, я не знаю. Вот, ну, вот такие тяжкие грехи, как прелюбодейство, как, ну...
Прелюбодейство – это на год от причастия отлучать.
Вы знаете, я ни разу никого, ни на кого такие эпитемии не накладывал, и поэтому у меня, к сожалению, нету сейчас в памяти четкой картины, за что, как я знаю, что в любом случае человека за такие грехи, как прелюбодейство, допустим, рекомендуется не сразу допускать к чаше, а какая-то эпитемия должна быть понесена им. И вот насчет эпитемии, кстати, тоже можно сказать несколько слов, потому что для чего вообще нужна эпитемия? Да? Что когда человек не допускает причастия, там требует, чтобы он там выполнял там какое-то количество поклонов там, и так далее, что это ни в коем случае нельзя воспринимать как некое наказание, накладываемое на человека с целью вот, покарать его за то, что он сделал. А это это лекарство некое, уврачевание. И как вот мне очень нравится, у святых отцов хорошо написано, что епитимия тогда работает, достигает своей цели, когда сам человек хочет ее, когда он понимает, что, батюшка, я чувствую, что ну, нечестно мне будет сейчас вот идти к чаше после того, что я натворил, дайте мне что-то, чтобы я потрудился как-то, и понимаю, что я этим не искуплю свой грех ни в коем случае. Ну, Господь по своей великой милости все может смыть, но я хоть как-то, ну, немножечко поработаю, засвидетельствую этим трудом, что я действительно раскаиваюсь, что есть такие вещи, где я должен вот засвидетельствовать о своем раскаянии не только тем, что я со стыдом сказал об этом на исповеди, но еще и сделав что-то, отказав себе в чем-то, что для меня очень ценно и важно в жизни, а что может быть прекраснее и выше причастия и соединения с Господом.
В контексте того, что вы сказали, я выяснил недавно, что всю жизнь и я, и мои родители неправильно понимали выражение «встать в угол» или «поставить ребенка в угол». Потому что мы-то считали, что это просто вот в угол носом уткнуться и стоять. Угу. А изначально смысл был в том, что ребенка ставили в красный угол лицом, обращенным к образам, чтобы он мог попросить прощения у Бога.
Как здорово, я не знал этого, но очень благодарен вам, что вы это сказали.
Да, не просто вот тупо в углу стоять, а именно к Богу его обернуть, сказать, вот, постой, попроси у него прощения за то, что ты сделал. Смотрите, есть чемпион мира по тяжелой атлетике. Такой двухметровый, 200-килограммовый, поднимает 300-килограммовые штанги. И у него есть его тренировка. И есть я, который к спорту имеет такое же отношение, как Алла Сергеевна к конькобежному спорту. Вообще никакого, ну практически. Но у меня тоже есть какая-то своя тренировка. И вот считается, что у меня и у этого 200-килограммового спортсмена тренировка должна быть одинаковая. Одинаковое количество подходов. Вот одинаковый вес. Это было бы неправильно. У нас должна быть разная тренировка. Здесь та же самая история. Есть мудрый пастырь, опытный священник, там протоиерей Игорь Гагарин. Есть я.
Очень мудрый.
И у нас абсолютно по правилам одинаковая подготовка к причастию. Но у нас разный опыт. У нас мы разные, у нас жизнь разная. А правило одно.
Ну, дай Бог, чтобы мудрый пастырь, каковым я не являюсь, вот, но все-таки, чтобы у него все-таки хватило ума действительно не налагать на человека, который что-то такое, что сверх его сил. Я более того скажу, ну вот у меня бывали такие случаи, когда человек малого церковленный, человек, который еще ну, совсем делает первые шаги, но хочет причаститься. А я знаю, что ну, вот сейчас этот человек, который никогда не имел никакого опыта чтения молитв и так далее, он все прочитает. Но это будет такая для него пытка и совершенно непонятная вещь. Большую часть он не поймет этих молитв. И сказать ему, что, знаешь, пока тебе не надо, вот ты изучи, разберись, почитай эти молитвы. Когда ты, ну, хотя бы большую часть начнешь понимать, то, ну, вот прочитаешь, что я же не могу отменить. Вот то, что это, конечно, неправильно. И в этом случае, ну, тут индивидуальный подход очень важен. И для меня, например, особенно вот говорят, ну, вот хотят пригласить, вот дома человек больной, вот он никогда не причащался. Вот что ему почитать, батюшка? Я могу над ним прочитать все последование? Он лежит, говорит, слушайте, я все последование прочитаю. Ну, конечно, можно. Это будет вот формалистика, совершенно ненужная Богу. Мне, например, кажется, я просто свое лично говорю. Я всегда в таких случаях людей предлагаю, почитайте ему Евангелие, именно те вот главы, где рассказывается о Тайной Вечере, и постарайтесь их объяснить. Да, потому что самое главное в причастии все-таки, чтобы человек понимал, что происходит. И для него это было не что-то там, когорчик там, с кусочком хлеба, а чтобы он действительно понимал вот то значение этой святыни, которая находится в чаше, иногда вот как раз для человека полезнее просто почитать Евангелие, ему просто объяснить и прочитать с ним вместе, над ним, ну, 2-3 молитвы, может быть, которых наиболее как-то понятно и ясно вот говорится о том, о чем мы просим Бога. Тут очень-очень индивидуальный подход. Вот то, что вы сказали, совершенно правильно. Очень индивидуальный подход, но для человека, который достаточно воцерковлен, давно ходит в церковь, регулярно старается делать, ну, то, что предусмотрено уставом церкви домашним, читать утреннюю чермолитву, конечно, я думаю, надо стремиться, чтобы то, что уже установлено и традициям, правила соблюдалось, его стараться соблюдать в той мере, в какой позволяет ему здоровье и обстоятельства.